Основа здоровья – психическая энергия. В древности целительство души и тела было единым и брала на себя эту миссию древняя религия мудрости. Историческая память современного человечества сравнительно коротка и содержит в основном сведения о целительстве в те периоды, когда религии уже утеряли эзотерическое знание, а наука, в частности медицина, порвав со слеповерующими религиями, отвергла вместе с понятием души и старые рецепты, которые были чужды и непонятны. Очень показательна в этом плане история гомеопатии, древнейшей науки, которая лечит не физическое, а тонкое тело человека. Гомеопатия была непонятна представителям физического направления, то есть аллопатам, которые заняли уже давно ключевые позиции в медицине. Как может лечить лекарство в разведениях ниже молекулярного уровня? Да там просто нет лекарства, говорят аллопаты. Гомеопаты были объявлены шарлатанами, и наука эта была запрещена. Сейчас же началось время некоторого переосмысления отношения к человеку, к космосу. Возвращается знание о сложном строении человека, особенно в связи с открытием российскими учеными торсионных полей. Гомеопатия получила кое-какие права, но утерянное невозвратимо, так как нельзя вступить в одну и ту же реку дважды. Здоровье человека – это гармония его тонких духовных структур с физической формой, то есть с физическим телом. Музыку, тональность каждому из нас задает его внутренний человек, мыслитель, а тело – только более-менее послушный исполнитель. Чем чище, утонченнее состав физического тела человека, особенно нервной системы, тем слышнее указания изнутри и четче их исполнение.
Известно, что биологические науки уже много лет пытаются найти механизм высшей нервной деятельности, которую они ошибочно замыкают исключительно на физическом мозге человека. Связь с внешним миром по принятой схеме осуществляется за счет рефлексов, безусловных и условных. Подобная схема настолько упрощена, что побуждала технократических мыслителей от науки всерьез работать над созданием искусственных важных органов – сердца, печени, почек. Обнадеживающих результатов это не дало. Восточная мудрость и учение живой этики – открывает нам механизм связи внутри человека и с космосом посредством психической энергии, то есть огненной субстанции. Все преуспеяние человека зависит от наличия в нем психической энергии и возрастает прямо пропорционально ее росту. В жизни каждого дня она еще более необходима, чем пища и тепло, так как наличие действующей психической энергии позволяет обходиться долгое время без пищи и не замерзать при очень низкой температуре. Психической энергии суждено признание в грядущую эпоху, и она получит право гражданства. Признание ее отметит вступление земного человечества в новую эру величайших открытий. Но необходимо воспитать в себе правильное отношение к этой мощи. Рост духовности – это увеличение количества и повышение качества психической энергии. Веками люди искали лекарства от всех болезней, искали панацею. Не нужно думать, что можно иметь универсальное лекарство от болезней, которые имеют тысячи причин. Но человечество так любит панацеи, между тем панацея лишь одна – это возвышенное светлое сознание. Мудрость всех веков указывает «познай самого себя». В таком совете обращено внимание на самое сокровенное, которому суждено стать явным. Огненная мощь, временно названная психической энергией, даст человеку путь к счастью будущего. Не будем надеяться, что люди легко признают свое достояние. Они изобретут все доводы, чтобы опорочить каждое нахождение энергии. Они обойдут молчанием сужденное качество своего продвижения, но тем не менее путь един.
Эзотерическая философия Востока открывает нам то, что психическая энергия является материальным образованием кристаллической структуры. В физическом теле она накапливается как мощный невидимый кристалл в сердце человека, а также насыщает собой все жидкостные образования человеческого организма. Вода имеет структуру жидкого кристалла, потому кристаллы психической энергии, тяготея к подобным им формам, наслаиваются на кристаллах жидкости организма. Это кровь, слюна, лимфа, слезы, урина, молоко женщины в период кормления ребенка, семена и жидкость мужчин. Особенно богатая психической энергией кровь. Какие же свойства характерны для этой удивительной энергии, которой создаются вселенные и исцеляются болезни, которой можно оживить, но можно и убить? Человеку нашего технократического века, привыкшему все классифицировать, лечить болезни по схемам, а дома строить по типовым проектам, будет удивительно глубочайшая индивидуальность психической энергии. Часто восхищаясь будто бы внешними данными человека, мы называем его красивым. Но вдруг начинаем осознавать, что у него черты лица недостаточно правильны с точки зрения художника. Но как он приятен, как миловиден, доброжелателен и потому красив. Это накопленное сокровище психической энергии сверкает из его глаз. В манере поведения, в чувстве такта. Оно окрашивает нас той неповторимой индивидуальностью, которая с возрастом обретает даже однояйцевые близнецы, неотличимые в детстве. Неисчислимые индивидуальные выражения психической энергии. Сама энергия все та же. Основной закон ее незыблем. Но в то же время нет двух живых существ с одинаковым выражением психической энергии. Человечество уже признает тонкую энергию. Еще не умеет, правда, ее изучать и применять в жизни. Но само понятие в разных отделах науки повелительно выявляется.
Множество свидетельств отовсюду надвигается. Немало скептиков уже не решаются возражать и насмехаться. Недалеко время, когда единство всеначальной энергии будет признано. Индивидуальность энергии не будет препятствием к ее изучению, но будет восхищать пытливые умы. Каждый, познавший значение психической энергии, будет навсегда исследователем. Всегда он будет совершенствоваться, значит, он избавится от старости. Психическая энергия не только даст себя исследовать, но приток ее усилится, как только мысль людей к ней устремится. Среди тонких энергий психическая энергия тончайшая. Человечество уже знакомо с воздействием такой тонкой энергии, как атомная. Тонкие энергии воздействуют на физическое тело опосредованно, то есть сначала повреждается тонкое тело, а потом физическое. Смертельные дозы атомной энергии в момент воздействия неощутимы. Также воздействует и психическая энергия. Действительно, психические воздействия людей друг на друга, незамеченные на физическом уровне, часто бывают так значительны, что меняют жизнь человека в ту или другую сторону. Далее, психическая энергия обладает свойством магнита. Симпатии и антипатии людей, притяжение их друг к другу или отталкивание, несовместимость связаны с различными свойствами психической энергии. Эта основная энергия сознания распространяется стихией огня во всем. Все чудеса, известные в мире, вершились психической энергией. Еще несколько десятилетий тому назад наши скептики-атеисты насмехались над чудесами, описанными в Новом Завете, а сейчас лавинообразно нарастают сообщения о людях, обладающих удивительными свойствами и возможностями. Развитие психической энергии – это один из даров космической эволюции новой эпохи, но обращение с ней должно быть возвышенно, утонченно. Другим очень важным свойством психической энергии есть защитность. Не нужно думать, что это качество защищает самого носителя такой энергии. Наоборот, он защищает многих, щедро уделяя свою энергию. Высокодуховный человек не убивает, но злая воля, ударяясь о его защитный огненный щит и возвращаясь к пославшему, уничтожает пославшего. Слышали ли вы, чтобы Йох был растерзан зверями? Не было такого случая, ибо против щита психической энергии не дерзнет ни одно животное, в котором есть доля инстинкта.
В книге Александра Клизовского «Основы миропонимания новой эпохи» очень хорошо описаны качества психической энергии, способы ее накопления. Удивительным свойством психической энергии является ее способность наслаиваться на окружающих человека предметах. В древности знали свойства психической энергии. И, используя способность энергии отлагаться на предметах, сознательно наслаивали ее определенными приемами, создавая так называемые терафимы, то есть священные предметы с целебной, доброй энергией. Или заклятые вещи, талисманы, которые могли привести к болезни или даже к смерти своего владельца. наслоение психической энергии сохраняется тысячелетиями. По-видимому, подобное заклятие произведено было над гробницей фараона Тутанхамона. То есть все люди, принявшие участие во вскрытии гробницы, умерли странной смертью один за другим. Наряду с этим были вскрыты и другие гробницы, но ничего подобного не случилось. Предметы добрые и злые создаются человеком. Мысли добрые и касания благие творят предмет благословения. И наоборот, касания злые могут создать очаг очень заразный. Известно, что у здорового человека всегда имеется избыток психической энергии. Мы постоянно отдаем ее на помощь другим людям, и она отделяется от нас, направляясь иногда даже в отдаленные концы нашей планеты. Это удивительное свойство высшей сознательной энергии, когда она самопроизвольно стремится на помощь, относится это ее качество к делимости духа. Труднее всего человечество осознает беспредельность энергии и возможность ее самостоятельного действия. Высокие космические существа используют это свойство для работы на общее благо как земного человечества, так и всего космоса. Мы живем с вами в удивительное время, когда сущность космического бытия предстает перед земным человеком, призывая его сделать выбор. Материальные блага, накапливаемые в течение жизни, уничтожаются в одночасье землетрясениями, наводнениями, авариями, денежными реформами, катастрофами, политическими переворотами и тому подобным. Перед нами открывается истина того, что нетленно только накопление бессмертного духа, для которого очередная жизнь смертной личности с ее падениями и взлетами – это только всего-навсего минута в вечном существовании человека. Единственным сокровищем, о накоплении которого следует непрестанно заботиться – это психическая энергия высокого качества, это накопление Духа, то есть благодать Святого Духа, по словам великих святых. Человек, получая нейтральную космическую энергию извне, в виде излучений с воздухом, водой и пищей, окрашивает ее в цвета своего излучения, превращает ее в психическую энергию и выдает наружу со своими мыслями, словами, чувствами, страстями и поступками. Потому писания древности, как Востока, так и Запада, всегда предупреждали, не важно, что входит в человека, главное, что выходит из него. Если разрезать яблоки и отдать одну половину святому, а другую черному колдуну, то у святого энергия плода, трансмутируясь, выйдет из сердца голубым лучом, исцеляющим и очищающим все вокруг. А вот черное сердце колдуна – выдаст огонь разрушения, болезни и смерти.
Восточная мудрость говорит, человек в течение каждой жизни либо накапливает свое сокровище психической энергии, либо расточает сложенные прежними жизнями накопления. После физической смерти умноженное или разграбленное наше истинное богатство уносится высшими принципами сначала в тонкий мир, затем в мир огненный. С ним бессмертный человек возвращается в новое физическое воплощение. Зная это, родители должны понять, что если ребенок обладает удивительными способностями, значит пришел дух, накопивший эти способности трудами прежних жизней. У таких детей проявляются ясновидение, способность к целительству. Невежество родителей часто останавливает достижения детей. Нельзя впадать в крайности. А одна из таких крайностей невежественных людей состоит в том, что они насмехаются, издеваются над ребенком, не верят ему. В таком случае он замыкается в себе, и способности его остаются неразвитыми. Сейчас распространена и другая крайность. Родители начинают афишировать подобные свойства ребенка, водить к нему корреспондентов, магов, экстрасенсов, а иногда даже извлекать материальную пользу из его необычных способностей. Родители таких развитых детей должны понять, что миссия их особенная – найти, выявить способности ребенка и развить их, быть бережными, любящими и нежными, чтобы этот бутон расцвел прекрасным цветком на благо миру. Излишнее внимание, чуждые ауры, корыстные предложения – от всего такого ребенок должен быть огражден. Центры высшего сознания у человека до 30 лет не открываются, поэтому расходовать детскую энергию нужно очень осмотрительно – разносторонне развивать ребенка в соответствии с его наклонностями и научить видеть красоту мира, цвета, звука – вот цель родителей, которую могут и должны помочь ему выполнить свою миссию. Однако нельзя внушать ребенку самостные мысли о его особенных свойствах и предназначении.
Как человек может стать сознательным сотрудником разумных сил? Первый шаг к этому – это осознание всеначальной энергии. Можно достичь преображения целой жизни лишь допущением осознания всеначальной энергии Вселенной. Пока человек не знает о ней, он живет, как и все окружающие, как окружающего низшее царство природы. Энергия в пределах потребности поступает из воздуха, воды, пищи. Резервуаром психической энергии является беспредельный космос, где разлит безграничный океан энергии. Средоточием ее является беспредельная космическая иерархия света, иерархия строителей нашей Солнечной системы, иерархия создателей Вселенной. Как космос имеет свой центр космического огня, так и земное человечество должно осознать свой огненный центр иерархии, который ведет и насыщает человечество мощным ведущим принципом. Цепь великой иерархии света дает всему миру жизнь, и принятие космического закона иерархии может открыть людям новый доступ к энергиям космоса. Великий космический закон иерархии гласит: все низшее, менее развитое, должно подчиняться высшему, более развитому.
Люди давно знают о силе молитвы. Молились и получали помощь, то есть обновление сил, а иногда и исцеление. Просьбы «помоги и помилуй», выполнение обрядов и слепое поклонение человека подобным богам – все это примитивные уровни отживающего сознания людей. Благо человеку, если он сможет вместить в своем сознании прекрасные облики учителей света, строителей Вселенной, и у него возникнет стремление подражать этим великим идеалам. Любовь к иерархии света объединяет сознание людей настолько, что воля Создателя Солнечной системы и нашей планеты становится волей его последователя. Смелый глаз не затемнится, смелый глаз посмотрит в Солнце иерархии света. Пресмыкание, раздражение, выгода, эгоизм не будут вратами к иерархии света. Но свободное служение, сердечное почитание и сознательное восхождение приблизят к порогу света. Опыт с веществом психической энергии показал бы, какую мощную антисептику люди носят при себе. При этом нужны два условия. Первое – осознание психической энергии. Второе – осознание иерархии света как единственного пути получения и нагнетения психической энергии в человеческом существе. Не следует смотреть на иерархию света, как на нечто отвлеченное. Нужно усвоить прочно, что она – это сильнейший жизнедатель. В высших мирах называют ее первым целебным средством. Но даже любую пилюлю нужно проглотить и любую мазь приложить. Не будет действия от лекарств, лежащих в сундуке. Также и благодать иерархии света должна быть устремлением человека взята. Только бесповоротное устремление к свету даст целебное следствие. Молитва есть мысль сердца и кратчайшая связь с миром высшим. Хорошо уметь молиться. Дикарь в молении своем прежде всего просит милость для себя, но мудрые отшельники молят благодать для мира. В том различие дикаря от мудрых. Неблаговидно и не полезно просить для себя. Лишь грубое сердце полагает себя как самое важное, но много мудрее просить обо всем мире, в котором и себе найдете каплю блага. Как же следует молиться? Можно проводить часы в устремлении, но существует молниеносная огненная молитва. Тогда без слов мгновенно человек ставит себя в непрерывность всей цепи в беспредельность. Решая соединиться с беспредельностью, человек как бы вдыхает эманации эфира и без механики молитвенных повторений получает лучшее замыкание тока энергии. Так в молчании, не тратя времени, можно получить свыше струю освежения, струю благодати. Только развитая духовность может в едином вздохе поднять сознание человеческое. Но следует твердить о молитве, ибо о ней будут спрашивать. Не нужно заклинаний, не нужно выпрашиваний, не нужно пыли смирения, не нужно угроз, ибо уносим себя в дальние миры, в хранилище возможностей и знаний. Чувствуем, что нам они назначены, и прикасаемся дерзновенно. Так поймите завет. Не молитесь всяко, но в духе.
Хотелось бы поговорить об использовании психической энергии для лечения людей. На Востоке целитель, прежде чем начать лечить человека, обязательно назначал диету, не содержащую мясо. В традициях восточных ведических культур мы всегда находим, что одним из условий духовного продвижения был отказ от мясной пищи. Существует даже пословица: «Не каждый вегетарианец – духовный человек, но духовный человек обязательно вегетарианец». Почему же растительная диета способствует духовному продвижению? Оказывается, в момент смерти животное не только выделяет химические вещества, гормоны, которые пагубно влияют на человека, но самое главное, в момент смерти животное испытывает очень сильный страх. Энергия страха записывается на жидкости, содержащейся в клетках. Энергия смерти, попадая в организм человека, вызывает большие затраты психической энергии. Соответственно, во время болезни, не тратя напрасно высокую энергию, организм только поэтому и может выздороветь. Проводились опыты, когда в кипящую воду бросали рака. Оказалось, что в момент смерти у всех комнатных растений отмечался всплеск электропотенциала. Учение «Живая этика» указывает на лекарства, на жизнедатели. К ним относится валериан и его употребление в виде чая, настоя, но не спиртовой настойки. Это всегда будет способствовать накоплению психической энергии растительного мира. Наверное, нам пора признать, что все живущее на Земле влияет друг на друга, соприкасаясь своими аурами и взаимодействуя энергетически между собой. Взаимный энергообмен – это реальность нашего времени, когда мы жалеем старого человека, прижимаем к сердцу больного сына или дочку, мы передаем им запас своей психической энергии. Но умеем ли мы управлять этой энергией? Трудность в том, что психическая энергия у людей совершенно не организована, не обуздана и не контролируется ими. Она расточается нецелесообразно и расходуется, и утекает, как вода, через прорванную плотину. В то время как, если бы ее задержать и плотину наладить, ее можно было бы накапливать и использовать мудро, как мельник накапливает воду, если плотина его цела. Наша главная задача – это научиться управлять огненной энергией и накапливать ее. Психическая энергия – это красота. Поистине лучший огонь вспыхивает от радости. Радость – это здоровье тела. Красота, радость и торжественность – это лучшие накопители благодати Святого Духа, то есть психической энергии. Мир огненный имеет свое выражение под названием «психической энергии». Так люди скорее поймут. Каждому понятно, что в нем, в человеке, нечто существует, чему нет в языках земли названия. Сила или энергия скорее будет принята, нежели искра огненная. Человечество очень противопоставляет себя огню. Огонь пожирает, но не творит, думают люди. Потому сперва назовите им психическую энергию, и только развитому человеческому сознанию скажите об огне.
Как сделать, чтобы психическая энергия помогала нам побеждать болезни? Живая этика говорит, что болезни бывают допущенные, кармические и священные. Очень многие болезни допущенные. Их мы допускаем своим невежеством, нарушением равновесия и космических законов, в результате наших низменных желаний, эгоистичных мыслей и мерзких поступков. Недаром Будда называл невежество самым большим злом на планете Земля. Представляя наш мир в потоках различных энергий, надо понять, что болезнь возникает в тот момент, когда, нарушая законы космоса, мы выходим из гармонии внутренних энергий, и в результате клетка, орган или весь организм лишается достаточного энергоснабжения, или, наоборот, происходит переполнение огненной энергией. Человечество само создало и увеличило свои болезни. Мыслитель говорил: «Природа не требует тех мучений, на которые люди обрекли себя. Даже роды не должны были быть болезненными, и некоторые женщины это доказывают. Но множество поколений озаботились внести в жизнь всевозможные заболевания. Нелегко представить себе, сколько поколений потребуется, чтобы изжить все заразы, созданные людьми. Не только врачи, но все люди должны согласиться на истребление всех болезней. Неразумно думать, что боги посылали болезни в виде наказания. Нельзя предположить, чтобы высшие силы могли подвергать и виновных, и невиновных страданию. Но очевидно, что сами люди посредством всяческого невоздержания и нравственной грязи породили заразные болезни. С позиции биоэнергетики здоровая жизнь – это жизнь в гармонии с внутренним и внешним миром.
Наша жизнь, полная ошибок, разве не предмет для познания себя? Наше сознание – один из факторов дисгармонии, постоянно подбрасывает нам новые задачи. Ведь благодаря сознанию мы не живем настоящим-то. Мы вспоминаем о прошлом и сравниваем его с настоящим, строим прогнозы на будущее и опять сравниваем. То есть мы постоянно находимся в состоянии конфликта с прошлым и будущим, и прежде всего в конфликте с самими собой. Можно ли уйти от этих конфликтов, остановить их? Ведь они сначала порождают страдания, а потом и болезни. Чтобы прийти к гармонии, надо устранить причины, вызвавшие дисгармонию. Заболев, пациент крайне редко становится активным участником борьбы со своим недугом. Происходит это от того, что он не осознает, что сам ведь является источником своих болезней. Чаще больной ищет внешние причины или винит кого-нибудь в своих недугах и неудачах, тем самым рождая новые причинно-следственные связи для возникновения новых неприятностей. И лишь с того момента, когда мы начинаем постигать причины, порождающие наши ошибки, начинается процесс исцеления. Надо запомнить, что болезнь – это нарушение гармонии энергий внутри организма вследствие внутренних или внешних причин. И это, прежде всего, не только страдание, но и возможность осознать, какие ошибки мы совершили. Человек курит, пьет, ругается с окружающими, и у него, например, возникает язва желудка. То любое лечение, даже оперативное, если человек не изменит образ жизни, принесет лишь временное улучшение ему. Во многих источниках говорится, что в наступающую эпоху сердце человека станет вместилищем нового сознания человека, примет огненной космической энергии. Получая высокие энергии, мы сможем победить любую болезнь, но для этого должны постараться раскрыть свое сердце, чтобы оно смогло выполнить свою эволюционную задачу. В живой этике сказано: болезнь от несовершенства прошлого и настоящего, всякая болезнь от греха, сказано в Библии. После занятий в нашем обществе мы постоянно слышим примерно следующее. «Если бы я раньше узнала, что многие болезни рождены моими мыслями и поступками, я бы их избежала». Или такое. «Я перестал быть злым, агрессивным по отношению к сотрудникам, и у меня перестала болеть голова. Улучшая себя, я чувствую, как улучшается взаимоотношение в семье, и что самое удивительное, у меня нормализовалось давление». Работа с энергиями требует обязательного соблюдения одного из условий, то есть наличия высокой веры. Вера не бездумной, а осознанной, проистекающей из глубоких знаний, эзотерических знаний, из убеждений и миропонимания. Верящий человек всегда будет в лучших условиях. Вера питает нашу заградительную сеть. Недаром Христос при лечении говорит: «По вере вашей да будет вам». А есть ли связь между иммунитетом и психической энергией человека?
Проведенные учеными клинические и иммунологические наблюдения достоверно говорят о связи иммунитета и уровня психической энергии, то есть подтверждают то, о чем неустанно говорится в живой этике, о связи духовного и материального миров. Чем раньше люди поймут эту зависимость, тем меньше они будут болеть, тем радостнее будут ступеньки жизни, и даже самые трудноизлечимые болезни отступят. Рак является бичом человечества и неминуемо должен возрастать. Главные меры против рака будут мерами профилактики. Кто не употребляет мясо, вино, табак и наркотики, кто держит в чистоте психическую энергию, кто иногда подвергается молочной диете, кто очищает желудок, тот может не думать о раке. При начале болезни применяемая операция, но она будет бессмысленна, если человек после выздоровления вернется к прежней жизни. Болезни могут быть побеждены не количеством врачей и больниц, а тогда, когда самосовершенствование земного человека станет нормой повседневной жизни. К огорчению всех врачей, духовное совершенствование будет истинной профилактикой. Можно понять, что совершенствование начинается от сердца. Рассказывая об энергообмене, мы должны обязательно рассказать о таком постыдном для человечества явлении, как энерговампиризм. Для того, чтобы накопить психическую энергию, человек должен трудиться, совершенствоваться, преодолевать негативные качества. Намного проще позаимствовать эту энергию у кого-то. Так многие люди, сами того не сознавая, становятся энерговампирами. Как же их распознать?
Если вы чувствуете, что после контакта с человеком ухудшается ваше самочувствие, хочется спать, болит голова, то это симптомы того, что произошло высасывание энергии из вашего организма. Часто встречаются два типа вампиров. Это агрессоры, пытающиеся с криком, скандалом пробить заградительную сеть жертвы, и дипломаты, которые ласково снимают энергию, стараясь вызвать к себе чувство жалости и сочувствия. В первом агрессивном типе преобладают обычно мужчины, особенно многих среди руководителей разного уровня, а во втором, то есть дипломатическом, чаще женщины. У молодежи есть выражение, точно определяющее пробой ауры и высасывание энергии. «Ты меня достал». Существуют различные виды защиты. Все они основаны на представлении определенных защитных средств. Стены, зеркала, кокона, золотой решетки, скафандра, огненного стакана. То есть на мысленном осознании факта, что между вами и окружающими существует некая энергетическая невидимая преграда. Есть правила, которые надо запомнить при постановке любой защиты. Во-первых, она работает от вашей собственной энергии, поэтому ставьте ее на определенное время. Нежелательно ставить ее на срок свыше 6 часов. Во-вторых, защита не должна перекрывать поток космической энергии, идущей на вас из окружающего пространства. Любую защиту после окончания ее действия надо снимать, мысленно ее как бы ликвидировать. Исключение составляет огненный стакан. При постановке его устанавливается лишь время действия. Один из самых лучших способов защиты – по сравнению с остальными, это чтение сердечной молитвы с верой и любовью. Молитва – это провод к потоку благодати. Матерь огненной йоги Елена Ивановна Рерих советовала, в случае ощущения невидимого темного присутствия следует проявить полное спокойствие, ибо всякий неразумный страх может ослабить защитную сеть вашей ауры. Если ощущаемая вами темная сущность подходит с недобрым намерением, то выказываемый вами страх может способствовать нанесению вам вреда. Потому во всех учениях так заповедовалось именно бесстрашие духа. При полном самообладании никакая потусторонняя темная злобная сущность не может вам повредить. Советую, пишет она, в таких случаях сосредоточиться на великом высоком облике, произнести 7 раз имя Будды, Христа, Майтреи, и мысленно окружить себя как бы непроницаемой броней света. И самое главное, надо запомнить, что энергию невозможно взять у человека, если он сам не допустит каких-то неблаговидных мыслей, желаний, темных страстей, поступков по отношению к вампиру. Недаром часто вампиры сначала пользуются различными способами, то есть стараются вывести вас из себя, таким образом нарушить ваше внутреннее равновесие и спокойствие. Но духовность – это наивысшая защита, а любое нападение – это всего лишь способ изучить свои возможности для следующей эволюционной ступеньки, ибо испытание всегда дается по силам. Каждый, осознавший мощь психической энергии, энергии огня, может совершенно естественно прибегать к этой нескончаемой энергии космоса.
Наука, а с нею и врачебное искусство постепенно отделились от церкви после ужасов средневековой инквизиции, то есть несколько сотен лет тому назад. Тысячелетиями прежде целительством занимались священнослужители. Все великие книги человечества, в включая Библию, содержат знания о признаках наиболее распространенных болезней народа, которому давалось учение. Священнослужителю были известны духовные язвы человека, которого постиг недуг физический, и целительство касалось как души, так и тела. По большому счету, человек счастлив и здоров только тогда, когда он служит своему высшему предназначению, живя по космическим высшим законам, ибо только в этом случае он получает поддержку своего духовного высшего «я». Неврозы и другие всевозможные заболевания – это результат измены своему предназначению и нарушения высших законов. Это приводит к потере связи смертной личности человека с его бессмертной индивидуальностью, которая является объединяющим, регулирующим энергетическим центром человека. Это вызывает разрушительные процессы в личности вследствие имеющихся скрытых противоречий. Терапия, чтобы быть успешной, должна включать в психотерапевтический процесс энергии высшего «я» пациента, а это возможно, если его жизнь будет отвечать духовным интересам. Духовное «я» живет по законам, вытекающим из космического назначения человека.
С точки зрения восточной эзотерической философии, человек – это явление не случайное, а имеющее свое высшее назначение и высшую цель. Предназначение человека определяется его исключительным положением, которое выражается в том, что человек, являясь микрокосмом, соединяет в себе все уровни организации вселенского сущего, от божественного до физического. Будучи существом двойственным, только человек способен к вечному развитию и совершенствованию, проистекающему из борьбы противоположностей, содержащейся в нем. Только посредством разумных и любящих существ Бог, то есть космос, способен совершенствовать себя. Вбирая в себя все, человек способен стать чем угодно. Он свободен как творец самого себя. Он есть результат собственных усилий. Кроме того, никто, кроме человека, не может целенаправленно воздействовать на мир и изменять мир. Человек – творец, и от воли его зависит все, что его окружает. Поэтому человек несет громадную ответственность за самого себя и за создаваемый им мир. Человек является одним из основных эволюционных факторов, творцом мира. Он – главная движущая сила его развития и его существования. Этому назначению человека отвечает основной закон мироздания, закон эволюционного развития, закон высшей гармонии, закон красоты. И еще одно предназначение человека – это заботиться обо всем, так как только он соединяет в себе земные царства природы. Только человек является соединительным звеном между высшими и низшими планами бытия. Только он способен передавать божественную любовь своими творениями, а их любовь передавать Богу. Человек – носитель божественной любви. Он – выразитель любви человечества к Богу.
Настоящее состояние здоровья человечества только в небольшой степени связано с недостатками медицины и врачей. Но не медицина и врачи приносят болезни человеку, а он сам себе неправильным образом мыслей и жизни. Не меняя ничего в сознании человека, нельзя исцелить его надолго. Болезнь вернется или придет другая. Врач, не зная основ и законов космического бытия, не будучи тонким духовным психологом, не имея своей сильной психической энергии и глубоких знаний о ней, похож на ремесленника среднего уровня. От невежественного современного врача часто больше вреда, чем пользы. Учение живой этики открывает профилактику всех болезней через очищение мыслей и отепление сердца. Это, соответственно, очистит психическую энергию человека, даст ей правильное направление и предотвратит самые страшные современные эпидемии. Помогать своей энергией другому человеку – возможность каждого из нас. На пути развития духовности начинается движение энергии от чаши, от сердца, к конечностям, и сознательно можно направлять ее на определенные объекты. Врач, пользующийся доверием семьи больного, одухотворенный, тонкий и образованный человек, может сделать для человечества очень много полезного в наше трудное время. Учение света обращается к таким врачам. Можно просить всех врачей мира начать миссию одухотворения сердца. Каждый врач имеет доступ в разные дома. Он видит разные поколения, слова его принимаются со вниманием. Он так легко может среди физических советов прибавить самые ценные наставления. Он имеет право узнать все подробности нравственных условий дома. Он может дать совет, который заставит подумать поверх действий желудка. Приказать может, ибо за ним стоит страх смерти. Врач – самое священное лицо в доме, где больной. Но человечество озаботилось, то есть обеспечило себя достаточным количеством болезней, значит, врач может дать много ценных предупреждений. Если бы врачи были просвещенными, но пока таких мало. Тем более ценятся просвещенные врачи, ведь они всегда под угрозой изгнания из врачебных обществ. Геройство нужно везде, где провозглашается истина.
Мало кто из молодых людей, решивший стать врачом, знает и задумывается о трудностях, которые ждут на этом пути. Великий мудрец Востока в живой этике спрашивает ученика: «Хочешь ли проявить себя целителем?» Прежде всего спроси себя, хватит ли в тебе силы для помощи ближнему. Именно себя спроси, можешь ли давать, не сожалея о себе. Прежде всех лекарств докажи, что твоя сила может нести исцеление. Не имеем в виду усилий воли и внушения, ибо всеначальная энергия самодеятельна. О ней нужно спросить себя. Речь идет о наличии у врача высокой психической энергии, которая без всяких пассов, без всяких механических воздействий устремляется из сердца врача на помощь больному. Между врачами и больными идет обязательный энергообмен. У больного всегда дисгармонично нарушена потерянная энергия, а врач с чувством жалости и любви должен поделиться своей собственной энергией. Тот врач, который не смотрит на больного, разговаривает с ним сухо и грубо, намеренно останавливает поток своей психической энергии, спешащей на помощь. Однако так сохранить ее нельзя. Эгоистическая остановка движения всеначальной энергии отомстит за себя, вызвав неравновесие и болезнь в организме горе-врача. Врач – это профессия, требующая абсолютной энергетической отдачи. Только знание о беспредельной иерархии света, о Богином мире как источнике психической энергии, только обращение к высшим силам за помощью в отдаче себя людям помогут врачу оставаться здоровым, равновесным, духовно возвышаться и не думать о том, как защититься от больного, чем, к сожалению, озабочены современные врачи. Нужно помнить, что одни лекарства, как бы хороши они ни были, успеха не дадут без психической энергии самого врача, которая должна поднять, возбудить на борьбу с болезнью собственную поникшую энергию пациента. Каждый врач должен обратить внимание на себя, чтобы почувствовать, насколько он сам готов обновить свое сознание. Иначе он не найдет слов приходящим больным. Он тогда не сумеет расспросить о действительных причинах болезни. Он не утвердит свое влияние. Не настаивая, говорит мудрец Востока в живой этике, чтобы каждый врач был гипнотизером, но он должен понять духовный мир больного, чтобы уметь сказать о самом главном. Очень важный момент общения врача и пациента – это установление доверия к врачу. Доверие – это половина успеха будущего лечения, так как доверие возбуждает к действию ослабевшую психическую энергию пациента. Две объединенные энергии врача и больного усиливают действие в геометрической прогрессии. Поэтому так важно, чтобы больной доверился врачу, не сопротивлялся лечению. А еще хуже, чтобы не боролся с врачом. Энергетическая помощь – это всегда принятие на себя болезни. Живая этика говорит, одно из ярких огненных действий будет принятие на себя боли близкого. Как маяк горит огненное сердце и принимает на себя недуги окружающих. Оно может не страдать от такого целения, если свойство ауры недужного не будет посылать темные стрелы спасителю-врачу. Даже сильное огненное сердце может быть утомлено от такого незаслуженного ответа. Тем более, что нелегко сжигать на огне сердца чужие боли. Особенно нелегко, когда такие боли происходят от недостойных действий.
Врач должен умело сочетать различные методы лечения: аллопатию, гомеопатию, фитотерапию, и многое другое. Врачу нужны не только анатомические знания, но и воображение художника. Пусть это не вызовет удивления. При лечении психической энергией необходимо умение хорошо представить себе мысленно органы, подлежащие исцелению, их внутреннее строение и функции. Особое место во врачебной деятельности занимает внушение как словесное, так и мысленное. Для этого необходима воля, концентрация мысли, красивая четкая речь. Все это должно быть свойственно каждому хорошему врачу. Из всего сказанного ясно, как неправильно и вредно отдавать больного в руки малограмотного гипнотизера, экстрасенса, который зачастую не знает, где располагается какой орган в теле человека. Много чисто практических рекомендаций содержится в живой этике, адресованных врачу словами «Врач, не упусти». Характер заболеваний значительно изменился в огненную эпоху. Появляются новые болезни, носящие характер огненных эпидемий. Очень много сведений для врачей содержит живая этика о болезнях, связанных с нарушением тока психической энергии, загрязнением ее в организме человека, о священных болезнях, сопутствующих пробуждению центров высшего сознания, чакр, о которых ничего не сказано в медицинской литературе. Великий учитель Востока в учении «Живая этика» дает направление к научно-исследовательской деятельности.
Первое. На уровне патогистологии это поиски отложений империла, то есть психического яда, в каналах периферических нервов у людей, подверженных раздражению. Второе. Изучение комбинированного воздействия энергии постоянного магнита, внушения и психической энергии. Третье. Поиски в горных областях трав, имеющих запах мускуса, которым питаются горные бараны. Они накапливают ценнейшее вещество – психическую энергию животного мира – мускус. Травы не будут так сильны, как сам мускус, но при отсутствии мускуса и они дадут положительный результат. Четвертое. Изучение влияния на иммунные системы организма длительных приемов питьевой соды. Пятое. Воздействие соды и валерьян на больных с неврологическими заболеваниями. Шестое. Исследование группы людей, жалобы которых укладываются в описанные в учении симптомы начала работы центров высшего сознания. Седьмое. Лечение детей при увлечении миндалин, валерианной соды в горных условиях. Восьмое. Особо рекомендуется организация Института сердца, где исследования будут проводиться с учетом знаний о сердце, выданных в книгах учения «Живая этика». Страдания, возникающие при болезни, часто очищают человека, дают более высокое направление его мыслям. Состояние болезни усиливает работу духа. Врач может успешно подсказать многое, что даст благотворное понимание болезни и укрепит сознание духа.
Да, истинно труд врача подобен труду работника культуры. Академик Николай Рерих говорил: «Не одну болезнь знает истинный врач». Не только врач спасает от уже случившегося, но он мудро предусматривает на будущее. Не только изгоняет болезнь врач, но он работает над оздоровлением всей жизни. Сходит врач во все подвалы темнейшие, чтобы помочь осветить и отеплить их. Не забывает врач о всех улучшениях, украшениях жизни, чтобы порадовать дух паникающий. Знает врач не только старые эпидемии, но готов распознать и симптомы новых несчастий, вызванных гниением устоев человеческой жизни. Имеет здоровое слово врач и к ребенку, и к старцу, для каждого готов его совет одобряющий. Не прекратит врач познавания свои, иначе он не ответит действительности. Не утеряет врач терпение и терпимость, ибо ограниченность чувств оттолкнет от него болящих. Не устрашится врач видом язв человеческих, ибо он мыслит лишь об исцелении. Собирает врач всяческие травы и камни целебные, знает он об изыскании их благого применения. Не утомится врач поспешить на помощь к больному во все часы дня и ночи. Могут спросить, будет ли уменьшаться число врачей при умножении готовых лекарств. Это было бы бедствием. Явление врачей нужно повсеместно, если понимать врача как высокообразованного друга человечества. Именно условно заготовленные лекарства вызовут заболевания, которые врач должен индивидуально лечить. Потребуется очень тонкое сочетание внушения с медикаментами. не говорим о хирургии, ибо эта область не вызывает рассуждений, если она не превышает своего назначения. Хирург, производящий ненужную операцию, нередко подобен убийце. Потому и в этой области требуется истинное чувство знания. Но еще сложнее положение врача при сочетании нескольких болезней. Такие случаи умножаются. Можно лечить одну болезнь и тем самым ухудшать другую. Многие местности до сих пор лишены разумной врачебной помощи. Из такого положения рождается явление понижения жизненности. Вырождение не есть измышление. Можно наблюдать повсюду признаки такого бедствия. Не только такое несчастье поражает современное поколение, но оно извращает будущее человечества.
Опытный врач, оказав врачебную помощь, говорит больному: «Забудьте о болезни». Он знает, что обычно люди не умеют внушать себе выздоровление, потому пусть лучше не утомляет себя сомнением о своем состоянии. Люди могли бы помогать себе выздоравливать, направив силу на заживление, но они предпочитают обессиливать себя, не давая природе делать свое благое действие. Следует врачу при многих болезнях, предварительно лечению, внимательно побеседовать с больным, чтобы выявить его образ мышления. Каждое заболевание отрицанием показывает на потребность внушения, чтобы остановить разрушительный процесс. Можно смеяться, что для лечения рака или туберкулеза надо начать именно с внушения. Конечно, врачи, которые не обладают силой внушения, будут всячески протестовать, но они будут очень разгневаны, услышав, что болезни печени, желудка, почек, десен, ревматизм много зависит от состояния сознания больного, и прежде всего нуждается во внушении. Значит, как серьезно нужно относиться к внушению и к самовнушению. Как много нужно врачу, чтобы быть истинным целителем? Запас психической энергии, воли, мужества, чувство знания сердца он должен принести из прежней жизни, так как за одну жизнь всего этого накопить нельзя.